Bonsoir.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В ближайшее время на православной волне прозвучат следующие передачи. Через несколько минут чтение толкования Евангелия. Слово за всеночную в неделю седьмую по Пасхе произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем в нашем эфире очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик». После часа прямого эфира в компании с русским паломником приглашаю вас отправиться по российским просторам. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя седьмая по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора. Евангелие от Иоанна, 56-е зачало, глава 17, стихи с 1 по 13. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия жизнь, жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл им имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Мы слышим сегодня в Евангелии первосвященническую молитву Спасителя. Она исполнилась на святых отцах Первого Вселенского Собора. «В том вечная жизнь, — говорит Господь, — да знают Тебя единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Не плоть и кровь открывают человеку это знание. По свидетельству Спасителя, апостолу Петру, а Отец, сущий на небесах, только не ложное, не прелестное знание Бога, которое никто не может дать, кроме Бога, дает Церкви вечную жизнь, для которой созданы все люди, и которую Церковь должна донести до всех людей. Прежде чем проповедовать истину и спасать людей истиной, Церковь, те, кто принадлежит ей, должны сами познать истину не одним умом, но ощутив в себе дыхание божественной жизни. и со страхом и трепетом, с радостной готовностью ничего не пожалеть, только бы не утратить этого дара, свидетельствовать о присутствии единого истинного Бога в своей жизни. И если есть присутствие Его в нашей личной жизни, то она становится связанной жизнью других людей. Истина — это любовь, которая рождается от познания вечной жизни, познания Бога. Без любви нет церкви. Где умирает любовь, говорят святые отцы, там умирает дело Христово, там церковь перестает быть церковью. И вот эта любовь, о которой Господь говорит в своей первосвященнической молитве, «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, кого Ты мне дал, ибо они Твои». Неужели Господь не молится обо всех, а только о Своих учениках? Ученики Христовы, говорят святые отцы, — это добрая земля, на которой небесным сеятелем посеяно доброе семя. Если погибнет это семя, то весь мир зарастет дикой сорной травой. Поэтому необходимо смирение и мудрость. Надо оградить вначале малое поле, то, с чего началась Церковь Христова. Надо спасти то малое стадо, в котором присутствует Сам Христос, а потом уже можно идти дальше. Сколько мечтателей было в истории человечества и в Церкви, в том числе таких, что горделиво предлагали осчастливить сразу весь род человеческий. Христос тоже пришел всех спасти. Но разница заключается в том, что проходило немного времени, и от обещаний этих мечтателей ничего не оставалось. Во всех этих лжеучениях была одна особенная черта — желание понравиться всем. И для этого надо было всем угодить. Для этого надо было создать другое христианство. «Православие не подходит современному человеку», — говорят враги православия. Оно слишком требовательно, посты, длинные богослужения. Надо все упростить, встать вровень с современными людьми. Приходите к нам, у нас все понятнее, приятнее, доступнее. Вообще давайте объединимся, создадим одну общую религию и спасем сразу всех. «Не о всем мире молю», — говорит Господь. Так всемирный потоп был, несмотря на кажущуюся жестокость, проявлением Божией заботы о всем человечестве. Чтобы спасти одну чистую ветвь, надо было отсечь все остальные ветви, которые настолько прогнили, что могли заразить смертельной болезнью, и эту единственную здоровую, и тогда все древо человеческого рода навеки погибло бы. Точно так же мы должны понимать истребление нечестивых языческих народов Израилем, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Если бы не сохранился в человечестве тот чистый, незамутненный в исповедании Богом данной веры остаток, то не явился бы из него Мессия Христос, Спаситель всего рода человеческого. Велико было развращение допотопных людей и язычников, но благодаря пришествию в мир Христа и для них среди беспросветного ада воссияла надежда. Судьбы человечества связаны с хранением истины. Все, что происходит в мире, все катаклизмы, потрясения, войны, все сводится к одному простому. Насколько хранится истина в роде человеческом, настолько Господь хранит его. Поэтому так опасен всякий компромисс с ложью, якобы ради спасения всех, ради физического сохранения Церкви, и даже якобы ради Господа. Слово Писания отвечает таким людям: «Не говори ради Господа, я согрешил, потому что он не имеет надобности в муже лукавом и грешном, то, что он ненавидит, не должно делать. Пока в мире будет хоть один человек, — говорят святые отцы, — до конца верной истине, мир еще будет иметь смысл своего существования. Не о всем мире молю, молится Христос. Весь мир так Бог возлюбил, что Сына Своего Единородного послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос молится о мире и умирает за этот мир. Но прежде всего Он молится за тех, кто принимает Его Слово истины и верует Ему. и он молится о всех верующих в него на всяком месте и во все века, и мы с вами охвачены этой молитвой Господней. Господь видит опасность, которая исходит от мира для церкви его. Сохрани их от мира, молится наш Господь. Неужели он хочет взять своих учеников из этого мира, послать огненные колесницы, как послал пророку Илии, чтобы вознести их на небеса, чтобы они были избавлены от этого мира? Нет, Христос молится о другом. Он не молится, чтобы его ученики могли избежать мира его ненависти. С неизбежностью эта ненависть обрушится как на Христа, так и на его учеников, потому что они не будут соответствовать понятиям этого мира. Мир, который лежит во зле и во лжи, и те, кто освящены Божией истиной, всегда будут противостоять друг другу. Воля Божия, воля Христова в том, чтобы мы взяли свой крест, а не сошли с него. И среди нас будут мученики, но каждый в свой черед, пока не завершится свидетельство. Не молю о том, чтобы ты избавил их от скорби этого мира и от труда и от креста, молит Господь, но о том, чтобы они были избавлены от неприязни, чтобы в этом противостоянии миру они могли победить, чтобы мир не победил их, и те, кого хранит Бог, будут всегда в безопасности, потому что кто может противостоять силе Божией? Под божественным покровом будут всегда все, кто совершает служение Божие, кто стоит за истину. И в этот момент Спаситель обращается к Богу Отцу. «Отче святый», — говорит он, — «Бога он называет святым, то есть тем, кто ненавидит грех, и кто сделает святыми всех, кто ему принадлежит, и сохранит их от греха и от всякой лжи. Сохрани их от зла», — говорит он. И избави нас от лукавого, молимся мы. Господи, защити от дьявола-искусителя, чтобы вера наша устояла. Спаси нас от губителя душ человеческих. Сделай так, чтобы не было у нас смертельно опасного заблуждения. Сохрани нас от зла мира сего. Не о том молится Господь, чтобы не было у нас скорбей и искушений, но чтобы мы сохранили свою веру в чистоте и непорочности, пройдя через все. Сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, нуждаемся в том, чтобы защитил нас сам Господь. Мы погибнем, если Ты, Господи, не сохранишь нас. Но чем страшнее испытание, тем драгоценнее сияет истина, тем совершеннее радость. Сам Господь молится за нас, чтобы радость наша была совершенной. В этом смысл всего, что совершается в человеческой истории — в жизни каждого из нас, в этом смысл его пришествия к нам. Бог желает, чтобы у нас была полнота радости, чтобы эта радость была у нас вовеки. Христос — наша радость, и без Него всякая радость меркнет и становится быстро своей противоположностью. Христос — наша радость, и потому радостью нашей должен стать каждый человек, как для Него радость каждый человек. И потому преподобный Серафим каждому приходящему к нему говорит: «Радость моя, Христос воскресе!» Воскресение Христово — суть символа веры. От того, что Христос воскрес, Его победа принадлежит всем людям. Каждый человек — радость для Господа, потому что каждый человек жив истиной. Потому апостол Иоанн Богослов говорит, и в этом заключается богословие святых отцов: «Для меня нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас
соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Виталия, Нины, Валентины, Татьяны, Елены, Владимира, Ксении, Веры, Вадима, Александра, Евдокии, Фатинии, Веры, Владимира, Нины, Александра, Ларисы, Фатинии, Анны, Александра, Владимира, Татьяны, Галины, Варвары, Веры. Храни вас Христос. Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Слушайте радио Радонеж 72-92.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В эти дни Святая Церковь празднует Вознесение Господня. И сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» мы начнем с рассказа об этом великом празднике. Затем вы услышите стихи русских поэтов и рассказ «Святополк Мирской. Пять с коронкой». Сегодня прозвучат духовные песни в исполнении детских хоров Санкт-Петербурга. После своего воскресения Господь несколько раз являлся ученикам и говорил с ними. Ученики убедились в подлинности воскресения своего Учителя Иисуса Христа. Они надеялись, что теперь Он будет с ними всегда. Но на 40-й день после своего воскресения Господь наш Иисус Христос в последний раз явился апостолам и Божией Матери. Он повелел им идти в Иерусалим и там ждать Святого Духа. Затем Он поднялся с учениками на Елеонскую гору. Мы не знаем, было ли то утро или вечер, но оттуда с вершины открывались перед Ним холмы, долины и город, лежащий у ног, Иерусалим, в котором жили праведники и грешники, пророки и убийцы, цари и священники. Господь стоял на том самом, может быть, месте, где Он предсказывал будущее мира. И отсюда, посылая Своих учеников, Он говорил: «Как Отец послал Меня в этот мир, теперь Я посылаю вас». А они стояли робкие, радостные, неуверенные, не знавшие, что дальше будет. Господь поднял руки и, благословляя апостолов, начал возноситься на небо. Ученики смотрели на происходившее, пока облако не скрыло от них Господа. Тогда явились два ангела в белых одеждах и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». После 33-летнего пребывания на земле в уничиженном виде человека Иисус Христос покинул землю. Что же мы радуемся? Что же мы празднуем? Вознесение Христова на небо — великий, но и трудный праздник. Великий, потому что Бог Господь, в уничижении родившийся в Вифлеемской пещере, принявший на Себя человеческое тело, теперь возносит это наше тело во славе на небеса, открывает путь на небо для каждого из нас. Трудный потому, что прославление тела нашего до вознесения его до небес требует от нас чистоты тела. Этот праздник требует не только воздержания от грехов плоти, но и украшения. Украшение не красками и нарядами, а делами благими. Ноги наши украшаются, когда ходят по путям правды. Руки наши украшаются, когда делают добро. Язык наш украшается, когда воздерживается от ругани, осуждения, грязных и пустых слов, когда говорит слова золотые. Великие праздники — не только воспоминания о том или ином великом событии, но они и светильники для нашей повседневной жизни.
солнце первый луч сколыхнул ночные тени. Воздух влажен и пахуч от черемухи, сирени. На траве дрожит роса, точно крупный жемчуг белый, и цветочки в небеса устремляют взор несмелый. Птицы радость бытия славят песнями своими, и поет душа моя в глубине своей за ними. Ландыш белый, ландыш нежный, я в лесной тени живу, и весною нежным звоном на молитву всех зову. Пчелы, мошки и стрекозы, мотыльки со всех сторон, все летят воздушным роем на серебряный мой звон. Избираемся мы вместе в предвечерней тишине и поем от сердца славу небу, солнцу и весне.
«Пять с коронкой». Рассказ «Святополк Мирской». До 5 класса я училась в Волжской гимназии. Училась я хорошо, с отличием переходила из класса в класс, считалась всегда одной из лучших учениц и очень гордилась этим. Гордилась потому, что всеми своими успехами обязана была исключительно своему прилежанию и усидчивости. Блестящих способностей у меня к наукам не было. Единственное, к чему у меня было какое-то дарование, это, по словам родных, к рисованию. Но оно в Волжской гимназии стояло на самом заднем плане, и я мало занималась им. Добралась я до 4 класса и думала так продолжать и дальше, как вдруг отец, неожиданно для себя, получил экстренное назначение на Кавказ, в Т. Он тотчас же уехал, а за ним, покончив дела, двинулась с нами и мать. Так как учение мое прервалось в самом начале января, то я надеялась поступить в тот же класс и в Т, но надеждам этим не пришлось осуществиться. Мать наша по приезде на Кавказ так была смущена новой обстановкой, новыми людьми, их нравами и обычаями, что на первых порах как будто растерялась даже. О посещении моем гимназии она не хотела и слышать. «Погоди», — говорила она, — «успеешь еще. Вот устроюсь, буду провожать тебя. Здесь кругом дикари, не дай бог обидят». Эти дикари впоследствии оказались очень милыми людьми, и мама сама не раз потом удивлялась своим страхам и смеялась над ними. Но как бы то ни было, учебный год кончался, а я сидела дома и не ходила в гимназию. Только в мае, перед отъездом на дачу, мама заговорила о подготовке в 5-й класс, о репетиторе. Я с радостью ухватилась за эту мысль. Мне надоело уже продолжительное сиденье дома, занятия без системы, повторение пройденного. С помощью папы я достала себе программу и основательно изучила ее. Оказалось, что она несколько разнилась от программы Оской гимназии, так как в ВО все внимание было обращено на языки, рукоделие и музыку. Здесь же, насколько я могла понять, на видном месте ставились математика, естественные науки и рисование. Перечтя раза два программу, я убедилась, что заниматься нужно усиленно, и терять времени попусту нельзя. И вот я села заниматься. Училась я сначала одна, и училась усидчиво. Никакие прогулки, пикники, поездки не соблазняли меня. Прилежание мое было тем более сильно, что я хотела не ударить лицом в грязь и здесь в Т, учиться так же хорошо, как и раньше, идти в числе первых. В конце июля для помощи в математике ко мне пригласили учителя-студента, и я еще порядочно помучилась, пока не вызубрила все нужные формулы и теоремы. Вообще подготовка эта стоила немалого труда. В 20-х числах августа я с отцом отправилась в Т. Лето мы проводили поблизости на даче и блестящим образом сдала все экзамены. Торжествующая и счастливая вернулась я домой и за обедом, увлеченная успехом, во всеуслышание пообещала маме, что буду первой по всем предметам, не посрамлю в своем лице Оскую гимназию. Старшая сестра, всегда сдержанная и малоразговорчивая, на этот раз остановила меня среди речи и усомнилась слегка в удаче моего предприятия. — Ты, Лена, не знаешь хорошенько здешних требований и условий, — сказала она. — Смотри, как бы не сорваться тебе в самом начале. — Ну нет, ты оставь, — ответила я, слегка вспыхнув. — Вот увидишь, как я примусь. Недаром сегодня меня захвалили. Вот был триумф. И снова начала я рассказывать о только что бывших экзаменах. В сентябре мы переехали в город, и я стала ходить в гимназию. С первых же дней занятия мои пошли настолько хорошо, что в классе все стали поговаривать о моих успехах, поздравляли меня как будущую первую, обращались ко мне за помощью и объяснениями. Я торжествовала и с гордостью передавала дома все, что говорилось в гимназии по этому поводу. Отец, мать, братья и даже старшая сестра все верили уже в мой успех и радовались за меня. Время приближалось к четвертям. Я занималась еще усидчивее, еще прилежнее. У меня явились в классе серьезные соперницы, а мысль быть первой настолько овладела мною, что я не могла уже отказаться от нее и стремилась к цели неудержимо. Какой смешной и неразумной кажется мне теперь эта погоня за первым местом, эта борьба из-за отметок. Но тогда я на все смотрела иными глазами. Золотая медаль была впереди идеалом, и она мне служила путеводной звездой. И я училась, училась, боясь сорваться, получить меньший балл. Впрочем, я могла быть спокойнее. По всем предметам, не исключая и математики, она мне давалась труднее всего, у меня были полные пятерки. Даже на рукоделии моя работа считалась самой лучшей, самой изящной и красивой. Чего ж еще? Вот рисование. Учитель болен, и до сих пор не было уроков. Но рисование пустяки, раз есть способности. И я за рисование была вполне спокойна и совершенно не заботилась о нем. Где не ждешь беды, оттуда она и явится обыкновенно. Так случилось и здесь. В одну из суббот пришел, наконец, учитель. Это был старенький человек, еще слабый и бледный после болезни. Он поздоровался с нами и, отдав дежурным нужное распоряжение, сел между ученицами в передних рядах. Вот поставили орнамент, раздали листки. Скамья около меня оказалась свободной, и я радовалась, что рядом никого нет, никто не мешает. Очинив карандаш, я живо набросала контур рисунка, наметила темные места и принялась за тушевку. Для накладки теней я мелко наскоблила графит и достала из ящика лучшую свою растушевку. Орнамент был маленький, и меньше чем через полчаса рисунок оказался вполне готов. Осталось сделать 2-3 блика поярче, да проложить сбоку тень для эффекта, но это дело нескольких минут. Покончив с этим, я отодвинула от себя рисунок, окинула его взглядом опытного художника и пришла положительно в восторг. На черном фоне ярко выделялся белый орнамент, выпуклые его части ослепительно блестели, а в вогнутых частях лежали густые тени. «Лучше, чем в натуре», — подумала я, мельком взглянув на грязноватый белый оригинал. И чтобы окончательно поразить здешнего учителя, я поставила еще 2-3 черные точки, а для пущей важности размашисто подписала сбоку наискось свою фамилию. Почистив тщательно кругом резинкой, я спрятала карандаши и оглянула класс. Все еще сидели и старательно водили карандашом взад и вперед по рисунку. «Бедняжки», — подумала я, — «корпите еще над бумагой». Взяв листок, я торжественно понесла его учителю. Не спеша достал он пенсне, уладил его на носу и взглянул на рисунок. Взглянул и не ахнул. Медленно кряхтя встал он с места, поднес работу к окну, посмотрел на нее близко-близко, помазал по теням пальцем и покачал головой. «Так не годится, начните снова», — сказал он коротко, и, приподнявшись на цыпочки, он был небольшого роста, бросил рисунок в открытую форточку. Я была поражена, ошеломлена, и в первую минуту не знала, что сказать, что сделать, и машинально следила за листком. Подхваченный ветром, он перевернулся раза два в воздухе и упал в кусты гимназического палисадника. Он упал, и я почувствовала, что с ним вместе рухнули мои надежды, пропала уверенность в себе, мои способности оказались дутыми. Первая неудача, притом такая неожиданная, была для меня чересчур тяжела. Забыв, где нахожусь, я облокотилась на подоконник и, закрыв лицо руками, горько-горько заплакала. Слезы мои взволновали учителя. Он наклонился надо мной и положил мне на голову свою морщинистую руку. «Полно, не плачьте. Я не хотел вас обидеть. Вы ведь приезжие. Вы приглядитесь. Все это нетрудно. 2-3 урока, немного прилежания, побольше наблюдательности и дело в шляпе. Ну, полно же». Его тихий голос, ласковый тон успокоили меня. Я отерла слезы и пошла к месту, но рисунка уже больше не начинала, да и не знала, как начать его. Мое искусство и оские эффекты оказались здесь не у места. Я вспомнила слова сестры о разных требованиях, и новая горечь наполнила сердце. Самолюбие мое сильно страдало. Неужели же думала я так и сдаться, отказаться от мечты, осрамиться перед своими, уступить другой первое место? Я была упряма и решила не сдаваться. С привычным прилежанием я принялась за работу. Изучила рисунки лучших учениц и поняла требования здешней гимназии. Учитель был прав, все это действительно оказалось нетрудно, но для хорошей работы нужно было время, а его было так мало, четверти так близко. Тушевка требовалась от руки. Мои новые подруги упражнялись в этом 3 года, и теперь ловко накладывают тени. Я же работала все растушевкой, и мне трудно было угнаться за всеми. На уроки рисования я не стала ходить и мучилась над орнаментами дома, стараясь достичь поскорее успеха. Работа моя не пропала даром. я очень подвинулась вперед и сама замечала, насколько разнились теперь мои рисунки от прежних. Не было уже того напыщенного эффекта, той утрировки. На бумаге был тот же потускневший от времени орнамент, какой я брала себе за образец, и сердце мое радостно билось. Но вот скорый решающий урок. Выставят баллы. Отделав со всяким тщанием свой последний рисунок, я понесла его в гимназию, чтобы сравнить с лучшими работами. Дома он мне казался безукоризненным, и я была уверена в своей победе. Но при сечении с другими он оказался далеко не совершенным. В технике многого не хватало, и видно было, что рука не набилась. Меня взяло отчаяние. Последние надежды на лучший бал рухнули. Кроме меня, в классе были еще две девочки с полными пятерками по всем предметам. Получи я теперь 5 с коронкой, а такой бал выставлял именно старичок-учитель, я бы опередила своих товарок. А теперь? Чтобы скрыть свое горе, я отправилась в умывальню и там сидела в полутьме, забыв о других уроках. А занятия шли своим чередом, и с минуты на минуту меня могли хватиться. И меня действительно хватились. В умывальню вошла девочка из моего же класса и, приглядевшись ко мне, радостно воскликнула. «Вот она! Ну чего же-то вы сидите? Второй урок без вас идет. Не трусите же вы в самом деле. Что за охота вам, нашей первой, прятаться по углам?» «Первый», — сказала я с горечью. «Первый. Какая ж я первая?» «Ну, конечно, первая. Мы так гордимся вами». От этих слов мне стало так больно. Я почувствовала, что непрошенные слезы подступают к горлу и вот-вот потекут по щекам. И вместе с тем у меня явилась потребность поделиться с кем-нибудь своей неудачей, отвести в разговоре душу. И я открылась ей. «Ну вот, и стоит ли плакать? Из-за отметки. Да давайте я вам нарисую. У меня, говорят, талант. Я из лучших по рисованию. Часа 2 работы и кончено. А то слезы. Не отставать же вам из-за малевания». Мне показалось, что из-за туч выглянуло вдруг солнце. «Милая спасительница», — сказала я с жаром. Обняла подругу, отерла свои слезы и пошла с нею в класс. На перемене, когда все вышли из класса, я достала орнамент, усадила приятельницу на свое место. Она живо набросала контур, наметила тени и спрятала рисунок в свой портфель, чтобы дома закончить его на свободе. И вот наутро я была уже обладательницей лучшей в классе работы. Настал решительный день. Учитель, сидя на кафедре, отбирал по алфавиту работы и выставлял баллы. Все мы следили за его рукой и шепотом передавали друг другу замеченные отметки. Вот вызвал он и моих соперниц, похвалил их работы, и я ясно видела, как он вывел им 5. Еще 2 ученицы и очередь за мной. Сердце мое усиленно забилось, и в груди перехватило дыхание, но я храбро подошла к кафедре и протянула свой рисунок. Учитель взял его, взглянул на подпись, потом на меня. На лице его выразилось недоумение. Он снял очки, протер их, достал еще пенсне и снова взглянул на рисунок. «Это вы? Вы рисовали?» — спросил он, повернувшись всем корпусом ко мне. Что-то ёкнуло у меня в сердце. Я отвела глаза. Мне стало и страшно, и стыдно, но... Взгляд мой, отведенный в сторону, упал на журнал с целым рядом 5 и свободной клеточкой против моей фамилии. В ней, в этой клеточке, как светлое видение, мелькнула желанная коронка. Искушение было сильно. Овладев собою, смело посмотрела я в глаза учителя и самым искренним тоном ответила ему. «Ну, конечно же, я!» И даже усмехнулась. «Вы?» Он на минуту остановился. «Это вы рисовали? И после того? В такое короткое время? Да ведь это талант!» «Несомненный талант. Такой рисунок или плод долгой многолетней работы, или произведение талантливого человека». Учитель слегка задумался, нервно потер себе лоб рукой и, покачав головой, произнес сокрушенным тоном. «Как же я, старик, мог так ошибиться? Меня смутил весь этот хлам, мишурные эффекты, и я со своим опытом не разглядел таланта. Простите ж меня, старика, за грубую ошибку. Простите и за мгновенное недоверие. Я усомнился сначала и заподозрил в рисунке руку Б. Он назвал приятельницу, выручившую меня. Простите меня и за резкий поступок с вами на первом уроке. И он, приподнявшись на стуле, протянул мне свою старческую руку, и голос его при последних словах дрогнул. Я обомлела. Такой оборот дела был для меня неожиданностью. Вид кающегося, ни в чем не повинного человека, его задушевный тон, его восторг перед мнимым моим талантом — все это смутило и поразило меня. И первым моим движением было сознаться, сказать, что я солгала, что рисунок — это действительно Б, талантливый Б, что я прибегла к обману ради желанной коронки, что я виновата перед ним, и не ему, старику, извиняться. Но это было лишь минутное колебание. Следующее мгновение и ложный стыд, и ложное самолюбие взяли верх. Я побоялась дальнейших пересудов, колкостей, насмешек. У меня, как и у всякой первой, были свои недоброжелатели. А об участии Б в моей работе никто не знал. Я оглянула класс. У всех в глазах было жгучее любопытство, напряженное ожидание. Б делала мне знаки «не выдавай», и я не выдала ни ее, ни себя. Я пожала протянутую мне учителем руку. Коронка моя была обеспечена. Я получила звание первой, но радости я при этом не ощутила. Когда я взглянула на четвертной лист, в глаза мне бросилась красиво начерченная коронка, а за ней, за этой коронкой, мелькнула снова пережитая ради нее некрасивая сцена. На уроки рисования я долго не ходила, а потом они и сами собой прекратились. Учитель наш снова слег, его затем увезли за границу, и я его больше никогда не видала. А сколько раз потом, спустя даже много-много лет, мне хотелось встретиться с ним, извиниться за свою ложь, сознаться в своем скверном поступке. И ни одно из лиц гимназического персонала не врезалось так глубоко в моей памяти, как лицо этого старичка-учителя. Я и сама уж совсем седая, а до сих пор стоит он передо мной как живой, и из скорбных в моем воображении глаз его глядит на меня тяжелая укоризна. Прозвучал рассказ «Святополк Мирской. Пять с коронкой». На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Его подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Радио Радонеж.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святая Троица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священником и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 19 по 24 июня на ВВЦ в павильоне 70.